Мы продолжим. Сегодня будет тема у нас более позитивная, если у меня получится. Это также зависит от настроения, конечно. Но мы должны говорить о счастье сегодня, о радости, что естественно. Вчера одна женщина сказала, что это печально, что все временно в этом мире. Ну, это слабо сказано. Знаете, что в Гите пишется? Что смерть для души – это зло, не просто печаль. Это совершенно противоестественная вещь. Поэтому как бы все знание сводится к тому, чтобы понять, что такое бессмертие. Не просто вот как-то фанатично верить в какую-то идею, фантастическую или сказочную, или ложные такие, сказать, мечты, а понять философски, научно эту тему. То есть тенденция к бессмертию есть у каждого живого существа. У каждого, абсолютно у каждого. Это указывает на единую природу, стремление к вечной жизни. Такое стремление есть нашей внутренней энергии. А внешняя энергия, она другая. То есть фактически она мертва всегда. Это как это тело биологическое, это просто сочетание каких-то элементов. Химически разложить можно на составные части, очень просто. Все понятно. И вот все как бы счастье заключается в познании вот этой вот своей бессмертной жизненной силы. Себя, то есть. У меня был опыт, не клиническая смерть, но выхода из тела. Не один раз. Еще в 25 лет моих. Это случилось в Санкт-Петербурге. Не буду сейчас подробно рассказывать об этом. Я уже тогда слышал о экспериментах Моуди. Вот они доходили тогда в Советский Союз, что какая-то вот жизнь после смерти, как будто бы есть такие эксперименты с клиническими больными, где они приносят какую-то память, но немного, а дальше они не могут, дальше нет возврата. Но что-то происходит, то есть они могут вне тела выходить и видеть картину. И я очень хотел понять это на собственном опыте. Мне не давала покоя эта мысль, что вот есть как бы вот конец всему, бессмыслица какая-то. Это произошло в Петербурге. После этого я, конечно, изменил свое отношение к жизни, к смерти, ко многому. Мировоззрение сильно изменилось, безусловно, когда видел, что эта жизнь существует вне материального тела. Существует. То есть я. И в Гите потом я прочитал, что тело подобно одежде, которую мы можем сменить. Но меняется всегда. Старая одежда сбрасывается, одевается новая одежда. Вот, говорит, подобно этому происходит реинкарнация. Есть более подробные сведения тоже в Ведах об этом. Что тело меняется каждую секунду, идет обмен веществ, смена тела происходит постоянно, постоянно. А личность неизменна. Со мной это происходит, и этот я не меняется. Никто-то другой не становится. Другое сравнение, как вот мы делаем шаг. Вот эта опора, мое воплощение, вот это я сейчас. Вот тут мои параметры. Я мужчина, мне столько лет, тут рождение, национальность, ну все параметры тут есть у меня. А вот эта вот вторая нога, шагающая, это моя деятельность на этой опоре, то есть моя карма. И она ведет меня к следующему шагу. Когда она как бы заканчивается, наполняется, происходит следующий шаг, и только тогда отрывается эта нога, когда следующее воплощение готово, и так мы передвигаемся из жизни в жизнь. Вот такой пример. Поэтому в 15-й Бхагавад-гита говорится об этом на вопрос, что же такое карма. Там говорится, карма – это подготовка следующего тела. А мы, живущие в размере одной жизни, понимаем деятельность, карму, как накопительство просто каких-то вещей, забывая, что это мы оставим и уйдем в следующее тело. И вот тут нужно как бы вот знание. И какое знание сделает человека счастливым? Вот в чем вопрос. Только реалистичная вещь. Не скрывайте ничего. Нужно видеть лицом к лицу все законы природы и познать себя, потому что я сильнее этих законов природы. Если я слабее, если я в невежестве, я буду бояться всего. Не только смерти, и в жизни буду бояться всего. Сейчас люди друг другу не доверяют, тоже есть страх, есть неуверенность, есть много вот таких, знаете, сомнений внутри, беспокойств. Страх как бы главная проблема сегодня существования. Но если познать себя, мы сможем проявить вот эту силу, утраченное могущество. учителям приводили пример пшеницы, которую съедает одна гусеница, паразит. Она хоботком пронизывает, прокалывает зерно молодое и выпивает этот пшеничный сок. И колос вырастает сухим, пустым. Все, съел сорняк его. А рядом, вот через дорогу, другое поле, пшеница. Сорняк не приходит туда. То есть паразит не приходит туда. Почему? Это поле обрабатывается дважды в год, чтобы спасти урожай. Это не обрабатывается нисколько. Смотрите, есть два способа. Применять химикаты, чтобы спасти урожай, либо зерно сделать здоровым. Оказывается, этот паразит, он ест слабую пшеницу, больную пшеницу. Когда ее много, такой слабой пшеницы, он тоже хорошо размножается. А когда мало слабой больной пшеницы, он не размножается сильно, он существует, чтобы есть слабую пшеницу, вот эти вот слабые виды, ослабевшие виды или больные виды. И так он свою роль выполняет достаточно. А сильная пшеница не подвергается, не прокалывается, не способен, не хватает силы. И как сегодня мы знаем, ковид уже это зависит от нашей иммунной системы, от нас самих. Не просто от лекарств, да, а уже от нас самих. Насколько мы имеем сильную иммунную систему противостоять этому. Вот есть другое сравнение. Есть земноводные живые существа, есть теплокровные, есть хладнокровные и теплокровные. Хладнокровные живые существа, они имеют температуру тела, соответствующую с окружающей средой. Плюс на улице у них тоже плюс, минус у них тоже минус. Они впадают в анабиоз, они зависимы. А теплокровные независимы. У нас 36,6 круглый год. Вот, видите, у нас есть иммунная система. Это сравнивается с сознанием. Есть сознание зависимое, а есть сознание независимое. Счастье, несчастье, потери, приобретения, говорится, Бхагавад-гите, мы должны научиться быть независимы, одинаково их воспринимать, потому что трудности даются для того, чтобы проявить силу, могущество. Мы же принимаем тренировки в зал, идем, специально себя нагружаем, работаем, знаете, потому что мы становимся так сильнее. И трудности в жизни указывают, что мы делаем что-то неправильно, с одной стороны, с другой стороны, мы учимся преодолевать эти вещи и делать их правильно. Семейная жизнь, вот как выясняется, на хинди, которому несколько тысяч лет этому языку говорят, индусы так утверждают, нет слова «развод». Не существует, потому что разводов не было. Не нужно обозначать это. Сегодня этим словом пользуется очень широко. Развод. Также написано в священных текстах, что то, что Бог соединяет, человек не должен разъединять. Должен терпеть и находить решение. Стать сильнее нужно. Развод – это слабость, это малодушие. Так описывается. То есть это для нашей силы испытания даются. И самое сильное испытание, конечно же, испытание мужчины и женщины. Это как раз вот чистилище, главное – это семья. Эти два вида никогда не уживаются полностью, в полной гармонии. Как говорят некоторые исследователи, что это два разных существа вообще. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. То есть разная психология, разная физиология, разное восприятие жизни, разная глубина эмоций. Они очень разные. Когда они соединяются вместе, эта разница, она вызывает противоречие. То есть мужчина – это хорошо, женщина-то хорошо, вместе плохо говорят. Поэтому есть правило отсюда. Не женился – не женись. Но женился – не разводись. Доведи до конца это. Это будет трудно, поэтому такая заповедь есть. Это будет очень трудно. В какой-то момент покажется даже невозможным. Я вам скажу, как разводы были узаконены в России. Такого закона не было в Старой России. Разводов не было. Ну и понятно, что отсюда пошли потом уже любовники и любовницы, потому что время менялось. Люди не могли сохранять верность и забыли, как правильно общаться, чтобы быть счастливыми. Забыли. Я объясню, почему, как это забывается. И как это все-таки можно восстановить, каким образом. И участились случаи убийств в семьях. Яд использовали, оружие использовали, чтобы убить жену или мужа во сне или как-то еще. Потому что невыносимо становилось их отношение. От любви до ненависти настоящий один шаг, так говорят в народе. Вот такая картина. Ну а сегодня мы уже не терпим такие вещи, мы просто подаем на развод и все. Закон, потому что иначе как мы сохраним жизнь многим людям? Мы будем просто вот убивать друг друга. Не думайте, что я преувеличиваю. Я был в тюрьме, в гостях. Общался с заключенными. Как и там было, лекции и так далее, тут начальство было. Я что-то там говорил, не помню, на подобные темы. Мертвая тишина была еще, вот как здесь, как в тюрьме. Ну, там дисциплина, там у них свои отношения. Но я спросил, вопросы есть? Все куда-то посмотрели глазами и на одного человека. И он опустил голову, поднял руку. Необычная атмосфера. И он спросил, можно ли наедине поговорить с вами? Как бы от лица многих. Тут начальник был, настоящий начальник. Я на него посмотрел, можно или нет, я не знаю. Он помялся, сказал, ну хорошо. Вот, дадим отдельную комнату, карцер был. Я никогда не был в карцере, я потом увидел, что это такое. До сих пор помню, что это такое. Просто один внешний вид чего стоит. Две табуретки поставили. Он мне сказал, понимаете, это вот все большие срока, в основном все убийцы. Если что, стучите в дверь. Железная дверь такая. Ну, я напрягся, сел на стул, на буретку. Заходит человек, как только дверь закрылась, он буквально стал таким экзальтированным, знаете, эмоциональным, и сказал, я не убивал, просто бросился на пол куда-то. Я не ждал такой реакции, причем тут я вообще, этот человек пришел, гость, тут ну, что-то рассказать, какую-то лекцию дать, и тут такое признание, откровение. Ну, я говорю, хорошо, ну, бывает же так, что человек не убивал, но как-то вот так случилось, что он попал в тюрьму, ну, может быть, на него ну, как-то упала тень там, ну, по ошибке, то случается, всякое же в жизни. Я говорю, а что, кто убивал? Он говорит, мы с женой чистили картошку, и мы 20 лет чистим картошку, говорит, и ссоримся. Потому что я тонко чищу, она толста. Через 20 лет, говорит, чистки, мы опять ссоримся. Я вспыхнул, ударил его кулаком в живот, а в руке был нож. Я не убивал. Я не знаю, как так получилось. Ну, несчастный случай, хорошо. Но все равно срок дали. Второй заходит, та же самая картина. Те же эмоции, я не убивал. Сжег жену, но не помнит, как это сделал. Бензином облил и поджег. А я говорю, я не помню, я это не делал, я не знал, как это получилось. И это написано тоже в священных текстах, что муж в гневе способен убить свою жену, настолько ослепляет его гнев. Вот до каких как бы степеней отношений можно дойти в таких отношениях. То есть полностью обесценить друг друга до самоуничтожения вообще. Часто совершают самоубийство еще от несчастной жизни. Настолько это вот тяжелое испытание мужчины и женщины. А мы говорим о счастье сегодня. Как быть защищенным от негативных вот этих наших впечатлений, поведений, слов, поступков? Как не ранить друг друга? Каким образом? Вчера мы говорили о четырех причинах страданий. Первое это было невежество, глупость, распространенное явление. Каждый из нас имеет тоже такое качество в какой-то степени. В чем-то мы очень глупы, как дети, наивны. Вторая вещь. Это плохие качества, причина страданий, наши собственные. Это понятно. Или плохие качества других людей, и наших вместе тоже будет такая проблема. Третья причина, что у нас искаженные знания и представления о жизни, не соответствующие реальности. Это тоже касается каждого из нас. И четвертая причина, у нас уязвимое самомнение, мы обидчивы. Мы себя ценим больше, чем других. Это ложная душа называется. У нас у всех есть вот это ложное самомнение какое-то. Из ложного самомнения, вот эти нацмены бывают, знаете, такие вот ярко выраженные такие люди, которые, ну, как нацисты, знаете, вот фашисты, нацисты, это вот как раз такого типа ярко выраженный пример, когда люди, ну, готовы свою нацию превознести настолько, что других уничтожают, дается право да, вот быть такими людьми, которые решают, кто живет, кто умирает. Там. Они как с животными обращаются, с людьми. Кого-то хотят вообще геноцид полный устроить. То есть это ярко такие выраженные уже гипертрофированные примеры. Но это как раз тот самый пример ложного самомнения. И у каждого человека есть какое-то ложное, либо завышенная оценка, либо заниженная оценка. А вот кто я на самом деле и свою роль, очень мало кто знает, я вас уверяю. Практически никто из обычных людей не понимает своей истинной роли. Этому нужно специально обучать. У нас такого обучения не было. Из ложного самомнения как раз и происходят эти искажения знания. Я опираюсь на свой просто опыт и утверждаю, вот это так, а вот это так, и все, и отстаиваю это. Любой ценой отстаиваю. С оружием в руках могу отстаивать свое мнение, свою позицию. Потому что это мое мнение, мой личный опыт, моя жизнь, я на этом основываюсь. А у этого человека другой опыт, другая жизнь, и мы несовместимы, видите? У женщины одно представление о жизни, у мужчины другое. В этом тоже есть несовместимость определенная, материальная. Из ложного знания, искаженного, возникает, развиваются дурные качества. Если мы видим, что кто-то не согласен с моим мнением, у нас портится отношения. Или кто-то с моим мнением не согласен, у нас портится отношения, плохие качества начинают проявляться. Неприязнь, недоверие, даже вплоть до вражды, когда мнения отличаются, нам трудно понимать друг друга. Возникает какая-то отчужденность. Это плохие качества. И заканчивается все опять глупостью. Видите, это взаимосвязанные вещи. Не просто, что случайно кто-то глупый, а кто-то такой. Это определенная взаимосвязь. Одно истекает из другого, в ту сторону, и в другую связь есть. Можно от глупости пойти, а можно от сомнений пойти. И все это будет увеличивать, укреплять наше невежество. Это причина страданий. Причем я даже не понимаю, в чем эта причина страданий. Мне кажется, все вокруг виноваты. Обстоятельства в жизни, да, мне не повезло. И люди встречались такие, меня обманывали, или я ошибки совершал, меня не прощали, или я не прощал. Я запутываюсь, но мне настолько тяжело, что распутать не могу этот клубок. И дохожу до сознания, что жить бессмысленно. То есть это высшее проявление как бы вот глупости, когда человек заканчивает жизнь самоубийством, то есть атмаха называется. По-разному это может быть. Это может быть не буквально, это может быть через интоксикацию, через наркотики, это суть та же самая. Менталитет тот же самый. То есть человек просто падает вниз и все. Беспомощно. А сегодня мы говорим о другом. С чего же начинается путь к счастью? И первое, с осознания, что в этом мире счастья нет. Не удивляйтесь. Да. Первое. Человек должен осознать, что существует страдание. Только благочестивый человек может признать этот факт. Один мудрец, прабудха, древняя история, пришел к царю Ними. Ними означает огненный царь. Сильный, могущественный, способный, знаете, большие вещи делать, управлять государством, подданными, добиваться, завоевывать богатство. Царь Ними был великим. Царство всегда его процветало, знаете. А прабудха означает тот, кто дает разум. Будха значит разум, прабудха значит дающий разум. Общаясь с ним, получаешь разум. И когда этот мудрец увидел, что царь увлекся вот этим процветанием материальным, небольших успехов добивается, и растет его мнение о себе, о величии, он пришел к нему. Он пришел к нему без приглашения. Просто открыл его двери во дворец ногой. Мудрецы имели право на это прошлое. Они жили в отшельничестве все, а цари во дворцах. Мудрецы жили на подаянии, жили в аскезе. И у них было право говорить. И цари их слушали, потому что мудрецы были могущественнее их. Проклятие мудреца могло уничтожить все государство. Такие древние истории. Этот прабудха вошел к царю во дворец и сказал, да будет тебе известно, дорогой царь, в этом мире счастья нет. Не обманывай себя и других. Ты счастлив самомнением. Вот твое счастье иллюзорно, ложное. И если ты так будешь счастлив, то и подданные будут подражать тебе. Ты испортишь все государство. Люди будут бороться за самомнение, за престиж. И счастье будет удел сильных, сильных людей, которые способны подчинять, завоевывать, захватывать и думать о себе, что они выше других. Такие стандарты ты не должен устанавливать. В этом мире счастья нет. Признай этот факт, что ты на самом деле страдаешь. Богатые тоже плачут, помните? Когда я общаюсь с людьми очень состоятельными, я вижу, как они приходят хорошо одетые, на хороших машинах. Как бы у них все, ну, неплохо. Иногда специально собираются очень богатые люди послушать какую-то тему, поговорить. Знаете, с белым роялем, там в хороших залах, с женами придут. Они хорошо очень выглядят, знаете, роскошно живут. И когда мы говорим на личные темы жизни, о счастье, их жены плачут. А когда они приходят поговорить отдельно от своих родственников и признаются, как они живут, думаю, да, легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царство Божие. Очень много сложностей у людей. Описывается Махабхарате. Как только вы начинаете думать о богатстве, вы уже становитесь несчастными. Как только вы приобретаете богатство, вы уже страхом охвачены, как его не потерять. Богатый очень боится бедности. Бедный живет. Богатый, если теряет деньги до такого уровня, выбрасывается в окно. Представьте. То есть такая психология людей. Как стать независимым от этих вещей? От количества денег, от погоды. Ведь страдания бывают разных типов. Есть природные катаклизмы. Ну, дождь, скажем, снег, там, жара тоже вызывают какие-то страдания. Нужен кондиционер как-то там, нужно от холода, мы трудимся, чтобы защитить себя. Мы же зимой на улице не можем прожить, мы же погибнем. Без дома, без отопления, это условия невыживаемые, страдания. Чтобы спастись, мы должны трудиться. Есть стихийные бедствия, сильнее еще, когда наводнение там, машину уносит, там вот в Сочи унесло машину, два человека погибло, задавило машинами потоки воды этим летом. И почти каждое лето вот такое случается. И люди очень боятся, эти съемки показывают, что они кричат в это время, они в панике. Есть такие вот природные катаклизмы. Есть страдания от других людей, с которыми мы живем. Нас могут обмануть или нагрубить, или побить, в конце концов. Даже убить могут в этом мире один другого. Всякое может случиться. Может быть несчастный случай, может быть ссора. Все это неприятность, все это виды страданий. Даже не люди, просто собака может облаять там. Или... Это все другой вид страданий от живых существ. И третий вид страданий от себя самого, от собственного тела. Болезни могут прийти. И беспокойство в уме, даже психические проблемы могут быть. Мне трудно совладать вот с этим мозгом, настроение поднять себе. А три вида страданий, тройственные. Атхидаева, атхипхута, атхиатма. Название даже есть. Атхидаева значит природные, атхипхута от живых существ, атхиатма от меня самого. Три вида страданий. Это нужно признать. И если мы не сможем признать, что этот мир – это обитель страданий, мы не сможем пойти дальше просто. Если вы оптимистично настроены на жизнь, то эта лекция не поможет. Этот разговор преждевременный тогда. Как сказал Бальзак, я не помню, что оптимист – это плохо информированный пессимист. Если его проинформировать хорошенько, он реальность увидит. И реальность может быть даже пугающая, как устроена эта Вселенная, какие законы. Когда Арджуна увидел вселенскую форму, он был в шоке, у него от страха и ужаса волосы дыбом на голове поднялись, вот так. Вот такие эмоции он пережил. Он увидел глазами, особыми глазами, как устроен мир весь в одном месте. Безграничное пространство, гуны, планеты, всех живых существ, что он никогда не видел, он все это увидел в одном месте. Такое есть зрение. Ему было даровано зрение на какое-то время, чтобы увидеть эту форму вселенскую. В 11 главе Бхагавад-гиты это описывается подробно. Что же он увидел? Что все эти бесконечные пространства, высокоорганизованная Вселенная, она вся идет к разрушению. Она переживает те же самые этапы, что и каждый из нас. Появление, развитие, существование, затем увядание и сворачивание, уничтожение, аннигиляция. он был в ужасе, когда увидел, как это ужасная вселенская форма, бессмыслица какая-то. Когда учился в школе, я очень полюбил Леонардо да Винчи. Мне была книга, мне подарили его биографию, там картины, это гениальный человек. Я срисовал Джоконду карандашом. Много копий сделал, но ни одна не получилось у меня. Но я очень хотел точную копию сделать Леонардо да Винчи. А вот зачем я это вспомнил, сейчас не могу, забыл уже про Леонардо да Винчи. О чем мы говорили только что? Да. И вот я эти работы так полюбил. А потом как-то однажды посмотрел в небо, увидел звезды и подумал, а какое это имеет значение вот в таком масштабе? Это же все должно быть временно. Человек живет временно. Все постепенно разрушается. Я когда это осознал, думал, боже мой, а зачем все это? Мне так стало больно, так печально, как этой женщине. У нас тут столько ценностей, столько красоты, столько человек сделал, такая история. И все это должно рано или поздно исчезнуть. Мне было очень плохо. А сейчас нет. Потому что я понимаю истинный смысл того, что мы делаем. Мы воплощаем в материи красоту, знания, пишем историю, изучаем человека. И фиксируем это в книгах, в живописи, в культуре. Но на самом деле мы это делаем в своем сердце. Вот что важно. Вот богатство остается. Все свое ношу с собой. Вот для чего это делается. Чтобы человек развивал свой дух, свое сознание. Потому что время идет, все меняется. И уже те старые вещи мы забываем на самом деле со временем. Все уходит в прошлое. Мы живем в настоящем моменте времени. Мы уже не понимаем, что было 100-200 лет назад. Историки уже расходятся во мнениях. Все меняется. А что же остается? Остается то, что вы сделали в сердце. Остальное будет все уничтожено. То есть эта красота должна поместиться в сердце. То есть алтарь в сердце, Бог в сердце, храм в сердце строим. Как воплощая это вот в материальном мире? Это удивительные вещи. Я видел мечети, скажем, там, в Самарканде, в Бухаре. Видел католические храмы в Париже, в Барселоне, то, что сделал Гауди. Фантастика, видели, да? Нет равных, то, что, ну, грандиоз такой вот. Все это оставляет впечатление, это с собой мы не унесем, но впечатление, вот это самскара, это и самое важное, что мы унесем из этой жизни. Это останется со мной, даже перейдет в следующую жизнь. Это обогащает, как когда спросили Иисуса Христа, нет, просто сказали, что эти музыканты так прекрасно играют. Он сказал, они уже играют много жизней, за одну жизнь невозможно научиться этому. Они уже играли много жизней. И когда одного учителя спросили о прошлой жизни Джона Леннона, потому что он был очень известный музыкант своего времени, гениальный, да, он музыкант был, композитор Битлз, весь мир знал его, четверку эту. Он сказал, он был в прошлой жизни, он увидел во сне его прошлую жизнь, этот мистик, и сказал, что он был в прошлой жизни известным музыкантом, жившим в Индии, и совершал много благочестивой благотворительной деятельности. Благодаря этому родился красивым и талантливым, наследовал свой талант и быстро разбогател, потому что в прошлом совершал много благотворительной деятельности, стал известным и несметно богатым человеком, при этом в молодые годы. Совершенно юный человек. Наделенный был такими способностями, потому что в прошлом он уже это заслужил, имел это все. В мире страданий, и когда мы осознаем это, мы пытаемся найти выход, как красота. Первое, что нужно видеть человеку, освобождает от страданий. Этот человек, сейчас забыл его фамилию, который пережил концлагерь фашистский, написал книгу. Он пишет об этом. Каждый день они ждали своей смерти. Один спокойный день был тогда, когда они, ну, поощрение было в концлагере. Означало то, что в этот день тебя не убьют. В этот день ты можешь быть спокойным. Это было поощрение в концлагере. Если кого-то хотели поощрить, сказали, ну вот, сегодня тебе поощрение, этот день ты будешь жив, надежно. Завтра уже по-другому все будет. Вот в такой атмосфере они жили, эти люди. И когда их на грузовик посадили и везли куда-то, они знали, куда их везут. На расстрел, может быть, куда-то еще. Из этого концлагеря они увидели рассвет. И все как завороженные смотрели и улыбались. Какая красота! Они чувствовали такое счастье. Он описывает это, говорит, невероятно. Говорит, мы чувствовали такое счастье. Видеть рассвет, солнце. Эти цвета, эту жизнь, эту свежесть. Мы жили на лезвии бритвы, говорит. Но как остро мы чувствовали это. Билибин, известный иллюстратор русских сказок. Один из самых лучших, который проиллюстрировал сказки Билибин. Где он их делал, эти иллюстрации? В блокадном Петербурге. В Ленинграде, в неотапливаемом помещении, в холодном, в очень без пищи, в холоде, и он делал эту красоту. Представьте себе, в такие времена красота спасает людей. И они чувствуют счастье, и что это было лучшее время в моей жизни. Каково? Красота спасает от страха людей. Красота делает человека смелым, когда он видит красоту. Красота вызывает доверие, настоящая красота. То есть, как бы абсолютная истина, она прекрасна, говорится. И вот этот мир полон страданий, потому что здесь нет абсолютной красоты, абсолютной правды. Есть только относительная правда, относительная красота и конкуренция. А абсолютная красота – то, что сближает всех в одну семью. И добрый доброго не боится. И оказывается, можно жить даже в самых трудных условиях, если мы вместе помогаем друг другу, и мы счастливы. Как эти панфиловцы, я не помню, вот, которые Москву защищали, помните? Они все погибли. Все до единого. А как? Пример. Пример мужества. Один обвязался связкой гранат и под танк. Второй тоже. Все, каждый пошел. Все вместе. Как герои, с радостью. Бесстрашно это сделали, смотрите. Потому что мы вместе. Оказывается, мы обладаем такой силой вместе, невероятной могуществом. Смерть придет каждому, и это не проблема. Проблема не в этом. Как вот это воспринять? Как понять, куда я пойду после, и зачем я это делаю? Вот есть одна такая притча. Один браман изучал веды, изучал священные тексты, изучал душу и стремился к освобождению. Сегодня это слово мало о чем говорит нам, может быть. Освобождение мукти означает. Это цель человеческой цивилизации, описывается в древних книгах. Начинается все с дхармы, с правильного поведения. Священный текст говорит, как человек должен жить, моральные, нравственные, религиозные принципы. Затем переходит в экономическое процветание, артху. Затем в каму. В добрую славу мы получаем, это высшее наслаждение и счастье в этом мире, говорится. А затем мокша, освобождение. То есть цель – это освобождение. От чего? От невежества, от плохих качеств, от ложных самомнений, от рождения и смерти. Это называется мокша, освобождение. Это смысл всего ведического знания, всех священных книг. Там утверждается, что душа вечна, стремитесь к этому пониманию. Кто я? Не фанатичная вера, а это нужно изучить, исследовать, изучить себя, изучить жизнь, изучить культуру общения, законы счастья. И первый закон счастья – признание, что этот мир не создан для счастья. Вот этот мир, в котором мы живем. Счастье все нужно привнести, наша роль. Не получать здесь счастье, тут неоткуда получать счастье. Тут чуть-чуть, немножко есть только этого. Как приманка, а потом страдания приходят. Как в семейной жизни. Немножко есть счастье, конечно, вначале, а потом тяжелый труд, и нужно много трудиться, и нужно много усилий приложить, чтобы сохранить семью, воспитать детей и так далее. Это мир материальный, где мы имеем дело с мертвой материей, инертной материей, которая требует постоянных усилий, чтобы ее поддерживать. Она саморазрушающаяся, как это тело. Дом построите, он будет разрушаться. Одежду новую купите, она будет стареть. Машину купите, она тоже будет приходить в негодность. Все в мире так устроено. Поэтому этот мир не предназначен для наслаждения. Мир человеческий предназначен для аскезы. цель и смысл нашего существования на этом уровне Вселенной – подняться от животного уровня на божественный. Человек – промежуточное звено между животным и божественным уровнем. Вот тут он и познает, кто он – животное, человек или душа. Три направления открываются. Можно жить как животное, можно жить как человек на законах человеческих, а можно подняться выше. Осознание, как бы, осознать божественное устройство мира. Источник этого устройства – это счастье. Счастье, знание и вечность. Которое распределяется здесь не поровну, а по заслугам. Даже хорошего мужа нужно заслужить, оказывается. Это не просто какая-то счастливая удача, это заслуга. И хорошую жену нужно заслужить. И богатство нужно заслужить. Не будет качеств и знаний, мы не станем богатыми. Не будет разума соответствующего, мы не станем счастливыми. Не будет правильных слов и обращения, мы не увеличим свое счастье. Не будем правильно питаться, тоже будет проблема. Если мы будем много слишком спать или мало спать, опять же будет проблема. Слишком много работать, слишком мало работать, тоже проблема. Как все устроено тонко в нашей жизни. Нужна регуляция, нужно полное равновесие. Видите, не туда, не сюда, а вот равновесие, ровно. То есть регуляция нашей жизни. Чтобы уменьшить страдания, нужно отрегулировать нашу физическую деятельность, умственную деятельность, отдых и ум мысли. Это тоже написано в Бхагавад-гите. Необходима физическая нагрузка. Сегодня я делаю фитнес-клубы, потому что нужна эта физическая нагрузка. Это мы понимаем. Йогу тоже мы делаем. Упражнения. Это нужна как физическая нагрузка. Но цель йоги – ум сбалансировать. Это делается для того, чтобы отрегулировать мысли, ум, направление мысли. Если мысли позитивные, я счастлив. Мысли негативные, я несчастлив. Пища также требует регуляции. Отдых, работа. Если это регулирует нашу жизнь, причем это немножко индивидуально у каждого, потому что у каждого есть своя гуна-карма, своя природа. Но если нам удастся ее отрегулировать, мы просто почувствуем, что мы счастливы. Это уже внутри есть. Если жизнь отрегулирована. Если вы чувствуете, вот как-то там скучно, как-то раздражение, вот как-то все не так, вот чего-то не хватает, значит, жизнь просто не отрегулирована. И мы ищем, кто дополнит наш вот этот недостаток, ищем человека, чтобы от него получить то, что нам не хватает. Мы, как потребитель, ищем друг друга для собственного счастья. А говорится наоборот, сначала становишься уравновешенным и счастливым человеком, а потом находишь другого человека, чтобы делиться счастьем. А не ждать от него получать это счастье. Так мы друг друга эксплуатируем и истощаем. И от любви до ненависти начинается шаг. Уже скучно, уже интересно, уже раздражаем друг друга. Только что любили. Да любим вроде, но и раздражаем тоже. И вот такие вот странные вещи, как-то мы живем непонятным образом. То есть прежде чем вступить в брак, люди древнего прошлого ведического сначала совершали аскезы мужчины. Женщины не обязательно совершать аскезы, мужчинам это нужно. Для женщины аскеза – это уже семейная жизнь. Достаточно. То есть родить ребенка – это уже это серьезная аскеза. Я вам скажу, это серьезная вещь. Не знаю, насколько мы сегодня знаем эту науку, просто, может быть, носим плод, он растет. Это непростая вещь, потому что во время беременности мы должны знать, какую пищу принимать, куда смотреть и о чем думать, представьте себе, если вы хотите ребенка хорошего выносить. Это серьезная аскеза. Природные аскезы. Нельзя допускать негативные мысли, потому что прямая связь психики идет с развитием ребенка. Нельзя принимать плохую пищу, нельзя лежать на животе там и прочее. Там есть такие рекомендации, как носить ребенка. Как зачинать ребенка, это тоже аскеза. Не просто как побочный продукт секса, а зачинать нужно с тем, чтобы ребенок родился здоровым и психически нормальным, уравновешенным. Который можно было воспитывать, и он был бы желанным, любимым ребенком. И обрел способности врожденные. Это от зачатия зависит, от того, как зачинается ребенок. Таких примеров я сегодня вижу много, потому что у меня уже есть какой-то опыт. У меня много друзей разного, кто занимается йогой, кто не занимается йогой, кто читает книги, кто не читает книги. Я вижу, дети отличаются сильно. Очень сильно. В Индии есть школа. В Майяпуре. Туда берут детей со всего мира. Духовная школа. Сначала брали просто всех в одну школу, эту, интернат. Там мощная духовная атмосфера, там такая программа была уникальная. Но вот мы сказали, надо разделять, потому что вот западные дети и индийцы, они сильно отличаются. Чем? Я спросил. Западные дерутся постоянно, а эти нет. У них разный материал, врожденный. Также, говорится, есть врожденная любовь к Богу. Я это видел, опять же, в Индии, в святых местах. Дети впадают в транс. Это йогам нужно учиться, знаете, сколько? А тут ребенок уже с рождения это чувствует. Он трепещет, он чувствует. У него эмоции глубокие, он чувствует вот это счастье. Это уже, знаете, это дар особое такое рождение получить, говорится, у таких родителей. Это тоже заслуга. Мы тоже заслужили с вами человеческое рождение, это большая заслуга, правда? Низших форм жизни больше, мы очень редкий вид. Нас всего-то 4 миллиарда на планете. А посчитайте, сколько птиц, сколько насекомых, сколько микроорганизмов, сколько растений. Одна трава здесь вот на поляне будет больше, чем вся человеческая раса. Мы очень редкий вид. Получить человеческую форму жизни, как говорил Будда, это то же самое, как вот черепаха со дна океана всплывает наверх, вот так, вот такими вот зигзагами, это серпантином всплывает наверх из глубины океана, а там шторм. В этом шторме болтается вот эта вот крышка такая деревянная от бочки, где вот эта дырка от пробки. И она вот болтается на этих волнах, а черепаха всплывает. Черепаха всплывает оттуда, выныривает точно головой вот в это отверстие. Это человеческое рождение. Очень тонкая, очень хрупкая вещь. Разбить сердце человеку очень легко. Очень чувствителен к жизни, к эмоциям, к любви, к знанию, к невежеству, ко всему, что его окружает. Поэтому видим, что когда мы не можем справиться с этими тонкими проблемами, мы просто принимаем интоксикацию, находим какой-то вывод, наркотики, не знаю, или есть же такой бар, знаете, называется амнезия. Хочется забыть все. Амнезия. В Украине, когда я был, когда-то я видел там бар придорожный, называется «Вдали от жен». Вот по-разному люди пытаются как-то найти свою жизнь, как-то вот облегчить таким образом, искусственным путем. А счастье внутри как бы нашей природы, если ее отрегулировать просто, достаточно. Если не будет достаточно умственной нагрузки, человек будет склонен к депрессиям. Сколько сегодня обиженных людей? Да посмотрите внимательно, сколько обиженных людей сегодня у нас. Каждый на кого-то обижен. Почему? Недостаточно умственной нагрузки. Правда. Все это навсего. Если будете читать книги, этого не будет. Вы освободитесь постепенно. Конечно, если уже психика нарушена, будет труднее, конечно, уже труднее это будет. Понятно, нужна уже трудотерапия, нужны какие-то другие способы, более простые. Но чтение, как бы, литературы, где есть глубокая философия, это крайне важно для любого человека. Хотя бы знать основу. Пусть мы не верим в мокшу, хорошо, но знать должны об этом это понятие. Это не вопрос веры. Это вопрос семени, которое вы сажаете, оно само прорастет, потому что это настоящее знание, реально. Вы думаете об освобождении. Каждый. Просто по-разному. Вы другие слова называете. Каждый думает об освобождении от страданий. Каждый думает, как освободиться от всех болезней. Наука думает об этом. Мы все думаем. Мы все думаем о мокше. Просто по-разному это понимаем. И в высшем смысле мокша – это освобождение души. Это путь к вечности. Если я вечное живое существо, где я был раньше? Куда пойду дальше? Вот вопросы. И когда человек осознает страдания этого мира, вот эти вопросы и появляются у нас в сознании. Вот в чем ценность осознания этого факта. У нас появляется вопрос, а почему я страдаю? А зачем это надо? А смысл какой в этом? Что за устройство такое? А? Затем продолжается. Есть нужда. Каждый нуждается, не самодостаточный, в чем-то, в ком-то нуждается. Тоже другая проблема. От нужды люди тоже задумываются о смысле жизни. Когда спросили, вот бедный человек ворует, это грех? Сказали, да. Но как же, но он бедный, он просто нуждается в деньгах, поэтому ворует. Ответ был такой, что богатый тоже нуждается в деньгах. Все нуждаются в деньгах, все в нужде. Потому что те энергии, которые мы имеем, они нас занимают на другом уровне, и нужда увеличивается. Если вы богатый человек, вы должны делать обороты, чтобы сохранить свое богатство или увеличивать его. И нужда еще больше увеличивается, страх потери еще больше увеличивается. То есть каждый в нужде находится. Есть неравенство между богатыми и бедными, тоже причина страдания. Возникает вопрос, почему мир так устроен? Кажется несправедливо, кажется ошибка творения какая-то. Ведь вот так посмотреть на мир, как будто ошибок нет. Все идеально, разумно, как бы гениально создано все. Орбиты, планет, там, солнце всходит, заходит, там, лунные фазы, там, все эти вещи мы изучаем, там, астрологические влияния, джотиш. Гениально все. Но как же так? В нашем земном мире столько несовершенств. Почему? Если мы благочестивы, мы поймем. Это делается для того, чтобы мы обрели знания. Чтобы познали себя. Чтобы нашли правильный путь. Вот животное. Идет и видит пища какая-то. Овощи продаются. Оно сразу идет и начинает есть. Его палкой отгоняют. В Индии мы видели, там, лавки прямо на улицу вот так вот выставляются, тут же все, фрукты, тут овощи, тут торгуются, навес от солнца. Тут коровы ходят, и люди. Люди проходят мимо, если не покупают или денег нет, он не возьмет ничего. Он контролирует себя. А животное не может контролировать. Он просто видит банан и идет. И сразу начинает есть. И палки получает, и вот тащит банан, понимаете, и уходит таким образом. Вот таким образом нас природа тоже учит. Потому что мы не настолько еще разумны, чтобы понять все. Тогда то же самое происходит и с нами. Мы берем обычно то, что нам не принадлежит, и хотим то, что нам не принадлежит. А здесь написано, выполняй свои обязанности, но не чужие, то есть не завидуй. Посмотрите, сколько страданий просто от зависти. Не потому, что что-то не хватает, а потому, что кто-то лучше живет. То есть, в принципе, я могу жить и так. Я вегетарианец, допустим. 36 лет. Я живу, ведь не умираю пока еще. А почему человек ест мясо, если он может быть вегетарианцем и здоровым человеком, даже лучше? Вопрос. Тоже нужно подумать об этом. Почему же все-таки человек ест мясо? Ответ. Завидует животным. Удивительная штука, смотрите. Чего он тут ходит такой толстый? Дай-ка его съем. А почему женщина делает аборт? Завидует ребенку, отнимет свободу у нее. Опять то же самое качество. Очень трудно это увидеть. Смотрите, мы поражены невежеством. Мы убиваем собственного ребенка для свободы собственной, чтобы освободиться от него, чтобы он не занял мою жизнь. Что я еще могу быть счастливой, а он отберет у меня это счастье. Уходи. Не мешай мне моему счастью. Он приходит. Мама, нет, уходи, ты мне не нужен. Я хочу быть счастливой, свободной. Это все элементы вот этой мацарии. Это санскрит. Мацария означает зависть. А чему же обучали вот древние техники? Чему они обучают на земном уровне? Осознание долга выше всего. Долг мужчины, мужа, отца, женщины, жены. Матери. На каждой фазе жизни есть свой долг, который нужно выполнить. И это путь к счастью. Если вы видите человека угрюмого, несчастного, лишь одна причина – он просто не выполняет свои обязанности. Он может чужие выполнять, но счастлив не будет. Кому-то подражать, но счастлив не будет, пока не найдет себя. Кем бы он ни был, если он выполняет свои обязанности, он счастливый человек, уравновешенный. Внутри он гармоничный. Он видит красоту. Он способен ощущать счастье. Просто от запаха, от звука, от форм, которых видит, от мыслей. Это называется дхарма. Первая ступень человеческой цивилизации. Она освобождает людей от страданий. Но это трудный путь. Но трудности – это не страдания. Это не одно и то же. Страдания – это то, что поражает глубину нашего сердца. А внешние страдания мы их забываем. Когда мы были вот в паломничестве в Индии, там много было страданий от жары, от колючек на дороге пронизывали ноги, знаете, там трудно было очень. Ожоги, волдыри, от несварения пищи было очень тяжело переносить. Инфекции могли быть, тифом кто-то заболел. Да, все это было. Гепатит можно подхватить. Есть такой комарик, кусает, у вас малярия. Лекарства нет. Выживете, будете жить, нет, ну, так. В Индии все просто. И вроде вы страдали, когда приезжали туда и ходили. А вернулись, и вспоминаете, такое счастье. И снова хотите туда. Потому что эти внешние страдания в сердце не попадают, не проникают. Поверхностные. Боль – это еще не страдание. Когда боль проникает в сердце, вот это страдание уже. Вот это серьезно. Когда нарушается память сердца, когда я забываю себя, вот это свое счастье, свою природу, вот это уже проблема у человека глубокая. Вы идете по улице вечером, возвращаетесь домой и натыкаетесь на ветку в темноте. Оп, и вот так вот процарапали под глазом. Ох, как неприятно, боже мой, куда же я смотрю. Вот хорошо, что не в глаз, вы даже обрадовались, правда? Но это заживет, царапина нормально. Повезло. Мне повезло сегодня, мне ветка под глазом прошла хорошо. Вот вы поднимаете себя на этаж, там открываете дверь, жена вас встречает. Что у тебя? Где? Под глазом. А, да только что на ветку наткнулся, нормально все. Ну да, давай там прижгу чем-нибудь. Все, и никаких проблем. Другой пример. Вы идете той же дорогой, так же домой, все в порядке. А на встречу ваш враг идет с прутом в руке. Как вас? Но он же вас не любит, понимаете? И та же царапина под глазом, вроде повезло. Это вы не забудете никогда. Вот это страдание. Страдание не от физических предметов приходит, а от живых существ. Оно глубже. От стихий не на кого обижаться. И даже мы чувствуем себя героями, когда преодолеваем такие страдания, мы спасаем других, знаете, тут все как-то вот даже воодушевляет иногда. А вот у других живых существ глубже, и самое глубокое, когда проникает в ум представление, вот этот мой враг, а это мой друг, и я живу этим понятием, и я не нахожу себе покоя. Потому что там у нас есть враги и друзья, враги и друзья, враги и друзья. Вот это двойственность в уме. Правда, ложь, когда мы эти все вещи путаем. Это ад, внутри это начинается ад. Итак, страдание, нужда помогает нам, да? Третье. Любознательность. Это категория выше. Тут нет таких явных страданий, человек уже как бы об этом слишком не переживает. Доволен то, что у него есть, как бы и страдания его особенно не задевают. Какой-то вот в мире, да, всякие вещи. Он к этому относится равно. Но ему нужно просто приобрести знания, он любознательный. А это что? А это что? Он изучает этот мир, начинает изучать этот мир. Это путь к счастью. Рано или поздно такой человек обязательно найдет истину. Как же ты? Стучите и откроют вам. Это категория любознательных. Не останавливаются эти люди. Они ищут, 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 ищут. А они ничто не отвергают. Это что, говорит, Бхагавад-гита? А можно посмотреть? Другой скажет, не хочу даже смотреть. У меня какая-то концепция в голове, понимаете? Национальная там что-то еще. Скажет, не надо мне, вообще даже не показывайте. А любознательный говорит, а это что? Можно посмотреть? Да можно, конечно. У него нет таких преград. Он все хочет разобраться, понять сам, изучить. Обязательно такой человек перейдет к истине, рано или поздно. Потому что ищет. Если мы все отвергаем, что мы отвергаем? Мы отвергаем краеугольные камни в нашей жизни. Знаете, что такое краеугольный камень? Он неровный. Встретились вот стен, он никуда не годится, его не поставишь, он неровный, он кривой. Строители берут его и отбрасывают. А это главный камень, чтобы создать свод. Он замок, он держит. Один. Главная есть вещь. Вот эти главные вещи почему-то мы сегодня отвергаем. Все краеугольные камни выбрасываем. На чем, собственно, держится наше счастье, наша жизнь. Долг отвергаем. Мы долг принимаем для чувственных наслаждений, чтобы освободиться от долга. Долг – это заработать деньги, а потом освободиться от всех обязанностей. Мы этот камень хотим выбросить в виде краеугольной. Он нам не нужен, мы просто терпим эту работу. Хотя есть люди, которые имеют призвание, и они выше. Они любят свою работу, любят свою семью. Они с радостью выполняют свой долг, потому что у них есть таланты, способности, у них, может быть, меньше зависти. Они одарены чем-то, они чувствуют, что у них есть дар, они живут этим даром. Эти люди заслужили в прошлом благочестивой деятельностью, исполнением долга. Потому что исполнение долга дарит нам позитивное счастье. Заметьте, что когда вы исполнили свои обязанности в этот день, вы чувствуете глубокое внутреннее удовлетворение. Просто потому, что выполнили свои обязанности. Очень просто. И есть разные обязанности. Есть обязанности мужа и жены, есть матери и сына и так далее. То есть это тоже описывается в древних книгах. Как соблюдать эти обязанности, как не отвергать краеугольный камень, главные вещи. Если мы посмотрим, как человек живет, как он развивается от первого года до седьмого, от восьмого до четырнадцатого по чакровиде, по чакрам. Интересная картина. По этой картине мы можем понять, как мы воспитываем своих детей, какому образу жизни мы ведем, ведет наше воспитание сегодня. Первый год – это страх. Чакра нижняя чакра открывается у новорожденного ребенка. Он беспомощный, он должен просто как-то выжить. Он входит в какой-то непонятный, неизвестный мир, где он ничего не способен делать и понять. Поэтому он по каждому поводу громко плачет, кричит. Есть хочет, кричит громко. Неудобно лежит, громко закричит. Живот заболел, даже сказать, что кричит, кричит и кричит. Это первый год. И первый год родители обязаны, мать особенно, обязана его тактильно воспитывать, держать на руках. Гладить, разговаривать, носить, воюкивать. Обязательно. Должна делать мама. Не кто-то другой. Потому что это общение. Это то, что он начинает понимать. Он другого языка не понимает. Если хотите его воспитывать, сначала воспитывайте его руками. Как птица своих птенцов сначала держит крыльями. Вот так и держит. И они чувствуют себя хорошо. Касание должно быть. Много ребенок понимает, потому как мать рукой гладит его, или подхлопывает, или качает, или трясет. Это же ее настроение, это же общение. Общается душа. И у него очень острое, сильнейшее восприятие в этом возрасте. Вы увидите, он всему научится, просто глядя на вас. Просто глядя на вас, слыша вас. Поэтому это не такая простая вещь, как кажется, что да, на руки взял. Если вы ребенка оставляете надолго, чтобы он кричал, вы навредите его серьезным образом. Страх закрепит свое сознание, войдет вглубь. Это будет проблема. Второй год. Открывается более высокая чакра, чувство. Начинает чувствовать, что ему приятно, что неприятно. Страх уже уходит такой острый. Начинает капризничать. И говорить, это хочу, а это не хочу. Требовать что-то. Иногда уже какие-то манипуляции от него, видите, разум какой-то вот на уровне чувств пробуждается. И тут у вас обязанность, у родителей, у всех, выполнять все его желания. В этом возрасте все его желания. Все, что хочет, даете ему. Если что-то не удовлетворяет его желания, разрываются между вами доверительные отношения. Ребенок так устроен. Значит, я не нужен, чувствует себя. Есть такие дети, которые как будто вот глубоко обиженные живут, знаете, такие замкнутые, так вот как-то вот необщительные, немножко такие отстраненные. Это один из примеров. Потому что где-то когда-то его игнорировали в чувствах. Родители. Тебе это не надо, это все глупости. Вот, бери то, что я тебе даю, не то, что ты хочешь. Итак, тут задача родителей удовлетворить все его потребности 2 года. Третий год пробуждается чакра выше, где энергия деловитости. Он должен познать этот мир. Будет все ломать ребенок. Рвать обои, рисовать на холодильнике, где угодно, что угодно может сделать. Может подойти к вашей хрустальной вазе и посмотреть, как она бьется интересно. Сказать, я тебя сейчас научу. Сейчас ты поймешь, что это хрустальная ваза, понимаешь? В 3 года он не понимает. Вы не должны его наказывать. Вы должны просто иметь разум и понимать, куда ставить хрустальную вазу, если у вас 3-летний ребенок. А его ни в чем не обвинять. При этом, когда вы обвиняете ребенка, он так и будет думать, что он виноват. Он вас не обвинит в этом возрасте. Он устроен так, что он всегда будет чувствовать себя виноватым перед родителем. И так вы бьете по рукам его вот это вот желание разбирать, ломать, но это же развитие разума. Значит, для ребенка нужно подготовить специальную среду, где он может это делать. Потому что он должен это делать. Потому что он должен развиваться. Значит, покупайте ему то, что нужно, чтобы он мог это сломать, собрать, что угодно может сделать. Свобода. 4 года он вступает в какие-то гармоничные отношения. Он уже может придумывать что-то, шутить, веселить. Он становится забавный. Ему нужно общаться, он гармонию ищет уже. Счастье, отношения с другими. 4 года они придумывают такие интересные вещи, как кастрюля, варюля называют. Всем взрослым нравится, это вот такой вот как раз период, интересный очень детский. И тут нужно поддерживать их юмор, общаться с ними. Не то что, не говори, хватит, надоел, без тебя устал. Игнорируйте, совершайте оскорбление души. Вы закрываете чакру развития. Краеугольный камень выбрасываете. Ребенок смотрит на мамин бюстгальтер и говорит, это мамин рюкзак. 4 года. Он может такие вещи говорить. Это хорошо. Взрослый человек такой не скажет. А ребенок может. Говорится, ребенок или старик может пойти куда угодно и говорить, что пожелает. Это позволяется делать. В 5 лет пробуждается философское мышление. Вот тут, дорогие мои, можем дать маху. Можем не ответить на их вопросы. Это очень важно. Ведь он спросит, откуда я взялся. А у вас нет ответа. А это проблема будет. А в 5 лет он должен уже получить некое представление об этом. Когда-то я так и сделал, я подошел к матери и сказал, мам, подожди, вот я-то вообще откуда взялся? Мне не говорили. Она заулыбалась, так знаете, как-то странно. Ну, как откуда? Да я не знаю. Бабушка принесла. Бабушка принесла. Я спроси у нее. Странно. Я пошел, ба, слушай, я откуда взялся? Так ты такую маму, мама спроси. Мама говорит, ты принесла. А, да, я принесла. Точно. Я вспомнила, да? Откуда? Расскажи быстрее. Да с огорода в капусте. Пошла вот утром на огород в капусту, там ты лежишь. А кто в капусту принес? Да не знаю. Да боже мой, я ходил, не мог понять. И все смеются. Но когда мать мне говорила, ты для нас очень дорогой, мы тебя все очень любим, мы тебя хотели, знаешь, как тебя отец хотел? Вот он ответ пришел откуда. Что я нужен. А как это произошло? Какая-то тайна. Но не важно. Важно, что я нужен здесь. Понимаете, это отношение. Смысл-то в чем? Что я здесь нужен. Я не случайно пришел. А зачем я тут нужен? Вот это уже 6-я чакра. Какое у тебя предназначение? Кем ты должен быть? Настраивайте на великие вещи человека, воспитывайте его в таких возвышенных чувствах. А 7-я чакра, духовность, она тоже есть. Все эти чакры были закрыты. У нас сегодня в основном распространено 2 чакры, к сожалению. Это страх и капризы. Боимся жизни и капризничаем. Это хочу, то не хочу. Это есть, этого нет. У кого-то есть, а у меня нет. И страшно жить, и это хочу. И деловых людей уже меньше, видите? 3-я чакра. Всего 3-я чакра, их уже мало. А 4-я чакра, люди, которые могут гармонично общаться с этим миром, это таланты, они пишут книги, они, знаете, выступают где-то там, они такие космополиты. Вообще редкость в мире. Философов сегодня, как Сократа, практически нет. 5-я чакра. Что говорит о 6-й чакре, это когда это Человек начинает применять эту мудрость, шестая чакра, мудрость. Мудрость значит, что вы это знание великое уже можете в жизни применять. Это, знаете, нужно уйти в монастырь, вот лучше просто уйти куда-то в скит. Вот это считается уже мудрец у нас. Но применять в миру это знание очень трудно сегодня. А седьмое, это уже вы верите в самые таинственные, невероятные вещи. Обретаете веру. Ваша жизнь вдохновленной становится, когда есть эта вера. Без веры это, понимаете, это пустота. И деньгами не восполнить, ничем не восполнить. Никакими материальными вещами. Я видел людей, которые вот делали хорошие деньги в свое время, предприятия развивали, наконец построили себе дом настоящий, отдельный, в хорошем месте. И пустота. И не общаются, каждый в своей комнате, и дети тоже там. Кто-то в компьютере, кто-то порнографию смотрит, кто-то там обижен на кого-то. В большом доме богатом. Пустота. Потому что какие-то центры закрыты, самые важные, краеугольные камни выброшены. Я воспитывался в атеистическом обществе, представьте себе. Слава Богу, на такой периферии, что там природа меня воспитала, как-то помогла мне и мать. Как я ей потом рассказывал, она даже не помнит, как она мне помогла. Я плохо учился по математике, очень плохо. До сих пор плохо считаю. А сестра на 4 года старше, она хорошо училась в той же школе. Учителя вызывает мать, говорит, у вас сын вот отстает сильно, уже проблема, вот на второй год что ли оставляет, но у вас же вот есть дочь, она вот хорошо учится, ну пусть поможет, занимайтесь с ним с математикой, подтяните его. Проблема? Вообще ничего. Меня за шиворот мать взяла, дома раз посадила, сестру, говорит, давай учи его. Сама вяжет и контролирует. Никуда не деться, я помню, как меня таблицу умножения заставляла учить, тоже палкой. Я как посмотрел, там столько цифр, думаю, невозможно. Потом вычел, думаю, так возможно, все просто оказалось. Так же здесь. Сели, и сестра, она алгебру там знает, хорошо. Она говорит, вот, давай, садись, смотри сюда. Вот сначала вот это действие, понимаешь? Понимаю. Следующее действие, понимаешь? Объяснила. Понимаю. Там 3-4 действия. Значит, вот такое решение. Понятно? Я говорю, нет. Она говорит, так, еще раз. Снова. Это действие, это все понятно. Вывод такой, правильно? Я не понимаю. Мама, он тупой. Все же понятно. Все уже поняли. Он просто тупой. И я вдруг чувствую, что я тупой. Я никогда об этом не думал, понимаете, что я тупой. А тут выясняется, что я тупой. У меня так, знаете, аж похолодело все внутри. Я тупой. И мать на меня посмотрела, сразу уловила мое смятение. Нет, подожди, она сказала. Давай выясним, что ему непонятно. Давай. Так, это понятно. Это понятно. Если все понятно, почему последнее непонятно? Сестра мне говорит, чуть ли не трясет меня уже. Я говорю, непонятно, зачем все это. Тут мать говорит, он не тупой, он другой. Вот это мне очень помогло. Я не тупой, я другой, хорошо. Я даже гордился после этого, что я другой. Вот математику не знаю, и у меня даже гордость была, понимаете, что я другой. И это помогло мне сильно, вот этот момент в жизни мне сильно помог, вот, как бы искать себя уже уверенно. А другой момент был очень интересный, простой. Тоже мать что-то навязала, не помню. И вечером я однажды со школы там пришел и рассказывал, что как вот коммунизм, какая хорошая вещь. Нас же учили в школе. И какой плохой капитализм, империализм загнивающий. И я ей так горячо рассказывал эту идею коммунизма и так тревожился, почему же люди вот всего мира не становятся коммунистами, почему же там вот эти есть вот капиталисты, когда же их вот свергнут, нужно же их вот эксплуатировать людей. Там я так говорил. Она мне спокойно отвечает, а может быть и коммунисты не правы тоже. Я так остановился и стал думать. Больше ничего не сказал. Вот это сомнение заставило меня потом мыслить и искать самому. Вот такие маленькие вещи, но они пробуждают, видите, центры, оказывается. То есть для детей, оказывается, видите, много не нужно. Нужно точно, просто точно найти вот этот момент. вовремя полить. Растение растет само. Хорошая почва, если мы смотрим, здесь какое-то воспитание, нравственность. И вот этот полив очень важен. И вот чакра видения помогает. Какие этапы проходит каждый человек? С 1 до 7, а потом с 8 и дальше. Итак, 49 лет. Если мы все проходим правильно, 49 лет мы становимся духовным учителем для всех людей. То есть мудрецом, полноценным, совершенным человеком. Если не успеваем до 49, еще запас есть, да, еще какая-то половина жизни остается. Еще можем что-то восполнить. И вот, чтобы нам сегодня восполнить те упущенные моменты жизни, а они упущены у многих, нам сейчас нужно изучать, нагрузку дать умственную, философскую для взрослых людей. Не нужно искать гармонии жизни взрослым людям, потому что это уже будет неприлично. Сейчас они это делают на сценах там, или где, кривляются, там, без одежды бегают. Не надо. Это взрослые люди просто выйдет в кривляние, в разврат выйдет. Не нужно сейчас спорить, что истинно, что не истинно. Нужно изучать философию, просто читать и размышлять, о жизни мыслить, научиться. Стать мыслящим человеком. Вот это для нас важно. Это избавит нас от депрессии, от страхов. Но проведены научные исследования. 15 минут в день эту книгу человек читает, 63% депрессии уходит из его сознания, из ума. 63% за 15 минут в день. Такая сила, если просто читать внимательно эти тексты. Если не хотите эти тексты читать, может быть, у вас есть свои какие-то убеждения, пожалуйста, но читайте другие священные книги. Читайте Евангелие, читайте Библию, читайте Коран, что хотите. Но священные тексты, не интерпретации. Вчера мы говорили, интерпретация это проблема, это невежество. Читайте изначальный текст, слова пророков нам нужно изучать. Слова Бога нужно изучать. Учиться нужно у Бога, не у человека. А если человек учит, нужно просто повторять то, что там написано. Ничего не придумывать, ничего не сказать. Это называется преемственность ученическая. И раньше она была, в семьях работала прям. Сегодня семейные традиции разрушены, поэтому мы ищем духовного учителя. А духовный учитель, по сути дела, это отец и мать. И наши предки. Но уже этой парампоры преемственности нет. Я лично уже не помню своих там прадедов или даже дедов я не видел. Там, ну, я не слышала от своих бабок какой-нибудь там духовной истины. Одну только вещь я помню, что касается моей бабушки неграмотной. Она однажды смотрела в окно. В северном городе шел снег за окном, такие хлопья, там очень снежные районы. Она так застыла и смотрела, у батареи стояла, задумалась. А мать была на кухне моя. И она ее позвала, бабка. Говорит, Лена, иди сюда, иди сюда. Она подошла, о чем-то пошептались. Мать вернулась немножко испуганная. Я говорю, что? Говорит, наверное, бабка на старости с ума, что ли, сходит? Я говорю, что? Она мне говорит, смотри, говорит, Лена, снег идет. Я говорю, ну и что? Бог есть. Она, мать испугалась, сказала мне об этом. А я это помню до сих пор. Я почувствовал, что бабка не с ума сошла, что-то там. Потому что видел, как она смотрела, как она задумалась. Такой глубины я никогда не видел. Я никогда не видел такого выражения лица, такого состояния. Потому что она была какая-то вдохновленная, как ребенок. Она что-то увидела сверхъестественное. Снег идет. Один известный саньяси в Индии вспоминает свой опыт. Шел, поля рисовые вокруг были. Грозовая туча черная появилась, большая. Солнце било в эту сторону и летела стая белых цапель на фоне черной грозовой тучи. Его поразила эта красота, он потерял сознание. Кто-то сознание теряет от красоты, кто-то просто этого не замечает. Центры закрыты. И высшие центры закрываются интоксикациями, мясоедениями, грубыми словами. Когда человек оскорбляет женщин, срок жизни таким образом сокращается, получает, это как проклятие, когда центры закрываются. Проклятие — это вот как раз, когда слово проклятие произносится, центр закрывается. Человек как бы темнеет, перестает воспринимать какие-то вещи прекрасные. С этой точки зрения, как бы мир проклятый считается. Редко мы видим такие явления, чтобы кто-то так ценил и ощущал тонкую красоту, мог ее передавать. А мы были где? Ну, были в Лувре, были в Милане, были, да, в Барселоне, в музее видели. Да, там можно найти какие-то очень красивые вещи, потрясающие, особенно эпоха Возрождения. Особенно выделяется тем, там была вера в Иисуса и мать его. И самая, наверное, сильная эмоция пережил в Иерусалиме, в храме гроба Господня. Но там ко мне пришла реализация физическая, сострадание Иисуса. Я подумал, это не может быть такого. Разве могут быть такие люди? Но я это почувствовал. Я потом приехал и рассказал матери. Мать себя покрылась мурашками после этого. Я говорю, неужели это возможно, что были такие явления, такие личности существуют? Как сказал Ницше, я не отрицаю, говорит, того, что такие личности могут быть, как Иисус Христос. Но я скажу честно, я никогда таких не видел. Но я не отрицаю, вполне возможно. Я предполагаю, что такое может быть. И когда я читаю Чтанчаритамриту, другие священные тексты, аналогов много, оказывается, в истории. Мы знаем не так много, а в истории как бы мира, планеты, всей как бы нашей земной цивилизации, таких примеров было много, оказывается, пророков таких приходило, подобного рода. А мы знаем совсем чуть-чуть. В Пуранах древних описывается, что религий огромное количество. На всех планетах существует жизнь, даже на Солнце. В других формах жизни. Душа не горит в огне. Соответствующая форма жизни. Человек может жить в разных условиях. Рыба живет в воде, но мы не живем, мы там утонем, мы погибнем в воде. Но у нее другое тело. Она живое существо в другом теле, приспособлена к этой стихии. Мы приспособлены к земной стихии. Кто-то приспособлен жить в глубине земли, в недрах земли. Кто-то в пространстве, в эфире, в тонкой форме, кто-то в воздушной стихии. Даже в комочке пыли, возможно, жизнь. В комочке слизи, как медузы, возможно, жизнь. То есть живое существо может управлять материей, формами жизни. Есть огненные тела, описываются, есть эфирные тела, как на Луне. Есть эфирные тела, которые в пространстве могут передвигаться космическим. Мы не все это видим, не все фиксируем. Приборы, однако, говорят, телефоны сотовые сегодня пользуются эфиром. Вы передаете изображения, видеоизображения в воздухе, в эфире. Эфир весь бурлит тонкими формами и звуками. Мы научились подключать телефоны, но не научились подключать свое сознание к эфиру. А там все знания находятся. В эфире звук. И именно по звуку знания переносится, а мы не слышим. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. Звук, трансцендентный звук. В ведах это аум, изначально первый звук во Вселенной был. Ом, от него, как это, толчка, пошла эта цепная реакция дальше. Это описывается в Пуранах. Солнечный свет, уплотняясь, переходит в волну. Волна, уплотняясь в вещество. Распадаясь, переходит снова в свет. И так далее. А вот под какой силой это все вращается, вот это вот как раз нужно обнаружить. Вот этот вечный двигатель. Что это за изначальная сила, которая пронизывает все эти атомы, ядра, все стихии, все пространства, которая безгранична, эта сила, которая объединяет все в единый конгломерат жизни. Вот это предназначение человека, вот о чем он думает, что он может постичь, как часть этой единой божественной системы. Тогда он получает могущество жить вне пространства времени. Жить вне пространства времени, можем видеть прошлое, настоящее, будущее, научиться. Вчера мы приводили историю с обезьянами. Это простые вещи. А можно просто видеть, не просто анализировать, а видеть. Видеть, что такое жизнь. Потому что все будущее можно увидеть по качеству человека, который он сейчас имеет. По его качеству. Можете пообщаться с ним несколько минут и понять его будущее. И свое будущее можете тоже так же понять. А если хотите что-то поправить, меняйте качество. Это трудно. Но если вы ищете абсолютную истину, это четвертая тема. Редкая, абсолютная истина. Это ищущие абсолютную истину, четвертая категория людей. Эти люди считаются выше материального счастья и страданий. Они одинаково относятся к тому и другому. Даже друзьям и врагам одинаково относятся. Как сказал Иисус, прости их, потому что не ведают, что творят. И Он за них просил прощения. Искренне, по-настоящему. Этих людей надо простить, Он сказал. Они же не знают, что делают. И когда о нем плакала женщина, когда он нес этот крест, избитый с этим венцом, она плакала, поднося ему воду. Он говорит, не плачьте обо мне, плачьте о себе. У меня уже нет проблем. Меня сейчас распнут, а я потом вернусь к жизни, уйду. А вы так не умеете. А вы все смертные просто. Он же знал наперед, что с ним будет. А люди не понимали. А тот, кто предаст тебя, это же по воле Бога произойдет. Значит, он не виновен. А он ответил, да, это происходит по воле Бога. Но горе тому, кто это сделает. Бога инструменты и плохие люди, и хорошие. Он знает, как их использовать. Равно ко всем относится. Если вы даже плохо о Боге говорите, но говорите постоянно, у него проблем не будет. Все равно будете как-то продвигаться. Но если вы хорошо начинаете о нем позитивно думать, ему это тоже не нужно, вам будет хорошо. Потому что вы прославляете источник всего, всех энергий, счастья в том числе. Вот он, откуда исходит, свыше. Любовь мы не можем по заказу получить. Или смастерить, или купить. Она не сходит на нас тогда, когда мы готовы к этому. Когда мы подросли до юношества, мы чувствуем вожделение. Да, это не сходит энергия, но внутри есть вожделение. А любовь – это другое. Любовь выше. Вожделение направлено только вот на противоположный пол, ну, через сексуальные какие-то интересы больше. А любовь охватывает все существо человека, полностью, каждую клеточку, все чувства, разум, ум, его жизнь и поведение. И она имеет свойство расширяться, как солнечные лучи, на все вокруг. Да, да. Там не найти такого, нет. Там ей не удастся такого найти, даже не пытайтесь. Это надо искать Священное Писание, там в Гугле ничего нет. Там даже не смогут это объяснить толком. Все очень как бы упрощенно. А так, что мы в жизни не сможем применить даже эти знания, то есть только информация, а в жизни сложно применить, потому что у каждого свои еще обстоятельства. Сложно все кажется. Но когда мы начинаем познавать свою природу, это происходит спонтанно, как талант в человеке. Если он есть, вы спонтанно просто вытянетесь к этому. Как я стал художником? Я не знаю. Мне краски купила тетя, из Москвы привезла. Я аж задрожал весь, когда увидел краски. Вот и все, что было. Откуда я знаю, как это произошло? Я задрожал, схватил, чтобы сестра не отобрала, сразу спрятал подальше. И только любовался, открывал и смотрел на них, не пользовался. Они так у меня все и высохли, понимаете? Я их просто берег. Там одну картинку нарисовал, и все, я экономил каждую там капельку. Вот откуда это все, я же не знаю. Вот так все было. Но это во мне есть. Иногда я просыпался ночью, чтобы начать рисовать, что-то приснилось мне. Да, да, да. Брал краски, но уже когда я был старше, конечно. И ночью проводил. И там были такие медитации, что я изображал свою прошлую жизнь даже, как потом выяснилось. Сам удивлялся, что я там изображаю. Но такое было волнение, такие были чувства, такие были внутри энергии, знаете, что я не мог не изображать просто. Оказывается, в прошлой жизни это все уже было. Я просто продолжал это делать. Также у нас есть как бы свое дело у каждого, которое мы должны продолжать. Свое развитие, свою эволюцию духовную, свое сознание развивать. От животного к человеческому, от человеческого к божественному. И у каждого есть свои инструменты, какие есть, достаточно. Можно просто, копая огород, познать Бога. Но это тоже энергия Бога. Вопрос способности мыслить. Простая жизнь, возвышенное мышление, все, что нужно. А можно знать высшую математику, все науки, и так и не познать ничего. И думать, что я все знаю при этом. Как говорят, что ученые некоторые, они могут родиться с собаками в следующей жизни. Знаете почему? Ну не все ученые. А те, которые заказывают и проплачивают, они преданно служат хозяину, но они не размышляют об абсолютной истине. Их покупают. Это преданная собака сознания. Если ученый человек, в Ведах описывается, получает деньги и на заказ выполняет какую-то работу, нанимается, если ученый человек это делает, он становится собакой. Он не должен получать деньги, покупаться, он должен быть заинтересован в истине, он должен говорить правду, а не то, что ему заказывают. Это ученый человек называется. А есть администраторы, есть воины, есть цари, это другой класс людей. Они охраняют дхарму, религию, нравственность, чтобы негодяи не нарушали этих законов, не разрушали дхарму. Если люди забудут свою дхарму, приходится вводить силовые структуры для управления, потому что люди начинают нарушать законы. Если вы знаете свою дхарму, нарушения закона не будет. Ведь англичане сразу не могли покорить Индию. Одна из королев послала человека, опытного аналитика, и сказала, сделала ему заказ, изучи эту страну, она очень богата, она сказочно богата и духовно таинственна, это великая какая-то страна. Изучи, как можно захватить эту страну, какие там есть недостатки. Он потратил много лет, вернулся и сказал, пока ничего невозможно сделать. Это общество самоуправляемое. Там нет структуры управления силовой. Каждый знает свою дхарму, человек. Все. Вы ничего не сделаете с этими людьми. Каждый дает себя в дхарме, перед Богом служит. У него такое сознание долга. Вы не сможете ничего сделать, не сможете захватить такую страну. Там воины, они умереть счастливы в исполнении долга. Они не боятся смерти. Там люди богаты, занимаются благотворительностью, там все процветает, там нет несчастных людей, вы никого не настроите против. Там нет такого государства. Там Бог управляет сам. Он ему сказал, пока не вижу возможности. Она послала другого человека. Он снова исследовал, как устроена Индия. Потом эта королева умерла. Уже после ее смерти он вернулся снова в Англию и сказал, я нашел способ, как разделить его, их общество. Там есть мусульмане и индусы. Они живут в мире. Но их можно разделить. Потому что тогда индусы запрещали убивать коров. И началась пропаганда, что мусульмане потеряли силу, потому что не едят мясо коров из-за индусов. Что индусы запрещают им. Тогда стали мусульмане убивать коров, индусы стали возмущаться, начались конфликты, и тогда вступила в права администрация английская. Мы поможем. Обращайтесь к нам. Мы издадим законы. Стали управлять. И постепенно, постепенно колонизировали всю Индию. Вот как это случилось. Другой человек, поставленный там над целой областью, приехал в одну деревню, высокопоставленное лицо, индийскую деревню, и все люди бегут навстречу и пробегают мимо него. Куда все бегут, он спрашивает. На Гангу. А что там на Ганге? А сейчас такой момент времени, если там омыться в Ганге, человек получает освобождение, мокшу в этой жизни. Помогает ему священная река. А кто это сказал? Браманы, священники, астрологи. А, так они браманов слушают. Для них губернатор это ноль. Есть священник, руководит священник, духовные люди руководят обществом. И он сказал, теперь отныне всем браманам платите зарплаты. Когда они привыкнут, ими можно управлять. Вот что, вот как это происходило. Голова общества должна быть свободная. То есть, если мы говорим о счастье, прежде всего должно быть знание. Знание. Но мы, наверное, привязаны к другому пониманию счастья, как к чувству блаженства, наслаждения. Нет, давайте я поясню. Пока мы имеем это тело, материальное тело, не нужно идеализировать счастье. Счастье в гуне благости другое. Оно вначале подобно яду, дорогие мои, а вот в конце нектару. Вот как это через аскезу мы проходим, поэтому к аскезе мы должны быть склонны. В конце нектар нас идет. Счастье в гуне страсти наоборот. Сначала нектар, сразу же, а в конце яд. Ошибка, разочарование, расстроенность. Многого не знали, не понимали, выясняется. Это в страсти. Ну а в невежестве счастье лишь воображаемое. Человек просто думает, я буду счастлив в будущем. В будущем, может быть, станет что-то получше. Либо обиженно живет всю жизнь на всех, и все критикуют душе. В гордом одиночестве остается. То есть счастья нет ни в начале, ни в середине, ни в конце. В невежестве одна иллюзия счастья. В страсти уже есть какое-то счастье чувственное, но временно переходит в неприятные отношения. Подобно яду в конце. А в благости это подобно аскезе. Сначала это как яд. Рано утром встать. Яд. В 3:30 утра лучше вставать. Вот кто-то говорит, ха-ха-ха. Не дождетесь. Мы к этому не привыкли. А что делать в 3:30 утра, простите? Чем заниматься? Вот это самое важное время в сутках как раз. Чем тут заниматься? Как раз в это время нужно заниматься главными вещами. Это предназначено молитвой, медитацией, все духовные практики в это время происходит. С 4 или с 5 до 7 утра. Вот самое ценное время для нашего развития сознания. Но мы выбрасываем этот краеугольный камень. Лучше я посплю, потому что я работаю. Работа – это страсть. Деньги кажутся нектаром, а в конце становятся яблоком раздора. Так мы живем, выбрасывая главные вещи, которые, ну, основополагающие в нашем духовном развитии человека. Утренняя программа должна быть у каждого человека. Это утреннее омовение, чистые одежды. Также нужно знать, какую пищу готовить, не переедать. Это очень важный момент. Все переедают, видно по лицам. Хотя Омск не богатый город, но все объедаются. Странная вообще вещь. Одна треть желудка должна быть наполнена пищей, другая треть водой, одна треть пустая должна быть с воздухом, иначе не переварится, будет слизь. Слизь обволакивает кишечник, вода не усваивается должным образом, обмен веществ работает плохо, иммунная система падает. Если хотите иммунную систему свою усилить, очистите тонкий кишечник. Поддержите его в чистоте. Вот это главная вещь. То есть пищеварение – это центральная вещь здоровья физического. И также, какую пищу мы едим, качество пищи тоже нужно. Если у нас тяжелая работа, можем есть грубую пищу, черный хлеб, допустим, там такое. Да. Но если у нас нет тяжелой работы, мы не должны так есть. Нужно есть легкую пищу. Это нужно все регулировать. Видите, это целая наука жизни. Так же, как дети могут есть, что хотят, до какого-то возраста, в принципе. Но, конечно же, мы не рекомендуем их приучать к мясу, к рыбным блюдам или яйца. Это пища из невежества, она разлагающаяся. Вегетарианская пища растительная, она не разлагающаяся. Она, ну, может быть, забродит, да, но нет разложения, гниения нет. А эта пища гниющая. Учесть, что там еще слизь накапливается, то есть много гниения в кишечнике. Потому что длина кишечника у нас вегетарианская, длинный очень кишечник. Во сколько там? В 20 раз, по-моему, длиннее нашего тела. Примерно так. А у мясоедов, у невегетарианских, в 3 раза длиннее кишечник тела. Короткий. Выбрасывается быстро пища. Переваривается и быстро выбрасывается, потому что она гниет. И так у нас накапливаются токсины. Это тоже влияет на наше настроение и состояние, как мы себя чувствуем. Поэтому даже просто отрегулировать пищу правильно, сон, отдых, духовную практику, читать книги, вы себя будете очень сильными чувствовать, будете влиятельными людьми в обществе, вас начнут слушать, потому что вы будете наполнены позитивной силой внутри, счастьем. И это счастье будете развивать дальше, до апогея, пока не увидите Бога.
Это кульминация. Пока этот свет не увидите до конца. Вот это вкратце, если говорить. Счастье есть, но оно наверху, оно не внизу. И не на нашем уровне, оно наверху. И наш путь туда именно. И сначала просто знакомимся, изучаем, внимательно читайте священные книги. Обязательно. Однажды пришли родители. Ну, мы собрали, потому что там воспитание детей было, и родители собрались к этой теме много. Они взяли ручки, блокноты, как обычно, на семинар что-то записать, как воспитывать детей. Я посмотрел на них и спросил, кто из вас читает Священное Писание? Выяснилось, что никто регулярно не читает. Я сказал, я с вами вообще даже время терять не хочу. Я не буду проводить этот семинар. Пока вы не пообещаете, что вы начнете читать Священное Писание. Если вы не читаете Священное Писание, вы не сможете воспитать ничего хорошего. Вы из себя ничего хорошего не сможете сделать. Нужно знать священные тексты, изначальные истины. Нужно понимать, как жить в чистоте. Потому что если вы хотите воспитать детей, это возможность только при помощи собственного примера. Не насильно, дхарма насильно не навязывается. Любовь насильно не навязывается. Долг насильно не навязывается. Это пробуждение нашей природы. Это естественно должно быть. И пробуждается природа, когда мы общаемся с таким человеком, не с книгой, а с человеком, который живет в этой книге. Есть два духовных источника. Книга священная и человек, живущий по этой книге. Вот, два. Книга — это просто, чтобы вспомнить, сориентироваться, куда идти. А в итоге нужно найти человека, который живет этим писанием. И вот от него из сердца в сердце можем получить вот этот импульс уже ощутимый внутри, пробудиться. Пробудить себя. Найти себя. То есть я и есть энергия счастья. Это нужно найти. А затем вы это легко можете передать детям. Друг другу делиться, углублять эти вещи. Потому что через служение нет предела счастью. Сколько счастья? Количественно? Безгранично. Разве пространство не безгранично вокруг? А другие стихи разве не безграничны? Энергия счастья тоже безгранична. И хотя много разных энергий, много разных богатств, мы не владеем всеми богатствами, потому что у нас есть судьбоносные кармические ограничения. А если снять ограничения, весь мир ваш. Весь мир ваш. Это факт. Он для всех существует, и границ у него нет. Границы мы сами придумали, искусственно. Если мы освобождаемся, достигая мокши, границ не существует нашего развития. Нет таких запретов соблюдать регулирующие принципы, повторять имена Бога, молитвы. Нет таких законов по всему миру. Никто не запретит. Это делается все в сердце. Препятствий никаких не существует. Мы придумали эти препятствия. В уме главное развитие происходит именно в уме, способность мыслить этими категориями. Просто читать книги, мы говорим, это не просто, потому что это священное писание, это живое знание. Это не детективы, это не романы. Это живое знание, пробуждающее душу и устанавливающее отношения с Богом. Если вы прочитаете такие книги, вы обретете любовь к Богу, просто прочитав эту книгу. Вы почувствуете, что это такое. Важно это почувствовать. Чтобы избежать фанатизма этого глупого, слепой веры религиозной, фанатичной, этих расприй, нужно познать себя. Так думаю, что этот Бог в сердце каждого живого существа. Одна конфессия существует. Если мы о вершине счастья и совершенства говорим, то нужно все это оставить. И только одно нужно – обрести Бога. Сарва тарман паритяджа, мама кам шаранам раджа, агам твам сарва папепьо, макшейшей машу чага. Это как бы заключительный текст. Оставь все религии. Сарва тарман паритяджа. Мама кам, мне одному, предайся, иди ко мне. Агам твам сарва папепью, я тебя сам лично защищу от всех опасностей и ошибок. Маши чага, ничего не бойся. То есть высшая цель, прийти к этому источнику, вернуться в свое изначальное положение. При помощи сознания. Тело может остаться здесь, не проблема. Оно будет жить, сколько ему нужно. Оно так и будет жить по законам природы и жить в чистоте. Это хорошо. Это будет лучшая жизнь. Мы перестанем бояться трудностей, бояться смерти, бояться друг друга. Мы сможем видеть, что это все единая духовная природа. И мы сможем точно понять, в чем здесь мой долг, мой путь. Это великий путь. Хорошо? Может быть, мы перейдем к вопросам сейчас? Спасибо. Так, пожалуйста, соберемся с мыслями. Тут есть рука.
Здравствуйте, Харе Кришна. Александр Геннадьевич, на прошлой, вчера лекция была, и у меня возник вопрос по поводу, барышня его озвучила, астрологии, и просто хочу у вас узнать, на правильном ли я пути в своих размышлениях. Читая Каббалу, Библию, Бхагавад-гиту, я эти все писания, ну не только эти, конечно, объединены тем, что Господь дает свободу выбора. То есть априори Он дает ресурсы для всех благ, которые да, каждый для себя выбирает, а апостериори каждый человек, по большому счету, именно свои плоды своего выбора пожинает. Так вот, вопрос в том, по поводу астрологии. То есть астрология — это также, да, созданные звезды Богом, это как один из инструментов читать по звездам, чего можно опасаться, да, или к чему есть предрасположенность. И вот вопрос здесь очень важно, когда астролог тебе что-то говорит, не воспринимать это как программу к действию, а именно как предостережение. Вот вопрос в том, расширение сознание в понимании, что это не программа к действию, а именно относиться к этому как к предостережению, как к любви Господа к тебе, который сигналит, да, что вот этого стоит опасаться. Вот это первый у меня вопрос.
Есть этика астролога. Это, он должен знать эту науку, как правильно пользоваться астрологией. Человек может подумать, что астролог как Бог перед ним. Это будет подмена. Тогда, говорится, это от дьявола энергия будет. Если какая-то наука подменяет Бога, это дьявол вмешивается. Астрология — это тоже возможность служения Богу. То есть людям оказать нужна помощь духовную. Если, скажем, человек запутался, сбит с толку в жизни, трудности, идет к астрологу, его интересует будущее, здоровье свое интересует. Астролог должен найти, указать ему путь правильный, духовный путь, успокоив его ум, показывая на планеты, на его судьбу, и человек принимает это смиренно, потому что он это заслужил. Он проявляет смирение, принимает эту ситуацию. И когда он принимает эту ситуацию, он может найти свой путь. Когда не принимает эту ситуацию, он не найдет дорогу. Он просто ее не принимает. Но когда принимает, астролог ему показывает для того, чтобы человек принял ту судьбу, которая у него есть, как его путь. Это важно для него. Этим путем он пройдет к совершенству, именно своим путем, не чужим. Тогда астролог правильно действует. Если он просто создает программу будущего от лица астрологии себя, неизвестно куда, это от дьявола, может быть. Это программирование людей.
Да, вот я об этом подумала, да, благодарю вас. А еще, еще один короткий вопрос про историю воришки и вора Александра Македонского. Я подумала, опять же, с точки зрения того вопроса про астрологию, он мне почему-то запал в душу, не знаю почему. Так вот, я подумала, что, возможно, да, там этот воришка был предупрежден, что у тебя предрасположенность быть вором, и ты наверняка будешь пойман, и он был готов, соответственно, к подобной ситуации. И вопрос мой самый главный, к вам вот этот маленький воришка, избежав негативной ситуации для самого себя, да, он Также ведь демоническое сознание Александра Македонского не питал тем, что Александр Македонский, он же мог его убить и, соответственно, стать еще более кровавым, да? Вот получается же, что он и себя как-то обезопасил, по его мнению, продлив здесь жизнь, и Александра Македонского несколько очистил, или, по крайней мере, не дал ему стать еще более грязным.
Он просто сказал правду, этот воришка. Он не надеялся, что Македонский его отпустит. Он просто сказал правду.
Благодарю вас.
Мокша – это уже после смерти. Мукти – освобождение при жизни. Мокша – освобождение после смерти. Мукти и мокша – да, это синонимы. Мукти – это освобождение. Оно бывает освобождение нескольких видов. Саюджа, Саршити, Самипья, Салокья и Сарупья. Пять видов освобождения. Можно получить освобождение в Брамане, растворившись в сиянии духовном Браман. Агам Брамасми, я есть дух. То есть Бог духовен и я духовен. Я как бы качественно сливаюсь с этим Браманом. Становлюсь частью как безграничного Брамана. Это Саюджа называется, Мукти. Там нет разнообразия, нет форм, но там и нет страданий, и рождения, и смерти тоже нет. И говорится, что с этого уровня освобождения душа снова падает в материальное разнообразие, если не находит духовного разнообразия, она снова возвращается к материальному существованию, к падению расположено. Есть другие формы. Салокья значит жить на одной планете, в одной среде с Богом, не сливаясь с Ним, а уже имея отношения. Есть любовь, служение, то есть оттуда возврата уже нет в этот мир. Потому что там есть разнообразие, есть применение чувствам, формам, запахам, но уже в духовной среде, в освобожденном состоянии. Прямо непосредственно с Богом можно общаться там. Имея одну среду. Сарупья – это форма освобождения, когда человек живет в одной среде и имея подобную форму, как у Бога даже. Тело подобное, духовное тело. Духовное тело взаимозаменяемое. Любая часть тела выполняет любые функции. Можете слышать любой частью тела. Можете принимать пищу глазами, просто посмотрев и прочее. Это духовное тело. Но, конечно, у Бога это тело, оно не имеет границ. Там разнообразие, он многим становится, безгранично многим. Хотя у него всеизначальная форма, но безгранично многим становится. У нас, конечно, какая-то не такая распространенная форма. Мы меньше. Сарупья, салокья, сарупья, саршити, обладать такими же богатствами, как наследник, имея уже и форму, и среду, еще обладает такими же богатствами. И говорится, что когда человек обретает уже самую чистую любовь к Богу, он ни к чему этому не стремится. Ни к богатству, ни быть такой же формой, ни к одной среде. Он говорит только одну вещь. Я хочу служить тебе жизнь за жизнью, все, что я хочу. Других желаний нет. Это высшая форма как бы освобождения. А в материальном мире освобождение означает освобождение от страданий. То есть вы можете хорошо быть устроены даже в этом мире, вот в материальном, если правильно отрегулировать свою жизнь, ум, душу, тело, пищу, все остальное, если применить это на практике, отношения, уже можно почувствовать счастье вот такое вот беспричинное. Всеобъемлющие. То есть можно стать очень счастливым человеком. Но как таковое освобождение, конечно же, когда мы уже это тело сбрасываем материально, как бремя. Молодого человека отправляют на войну. Что ему делать, если он не хочет убивать? Невозможно уже решить, уже все, уже механизм включился. Вот блок А, вот блок Б. пока они не соединены, мы можем что-то предпринять, чтобы они не соединились. Но когда они уже соединились, идет цепная реакция, мы должны просто ждать, пока это кончится. Мы ничего не можем сделать. Если уже механизм включился, вы ничего не можете сделать. До этого еще что-то можно было сделать. Как-то нейтрализовать какую-то карму, если вы умеете это делать, конечно. Но обычно нет. Обычно судьбу трудно изменить. Поэтому кому-то суждено идти туда сейчас. Это предопределено. То есть я это предвидел много лет назад. Это было неизбежно, поймите. Если индивидуально говорить, что есть у каждого человека своя судьба, быть там или не быть там, и где быть, и как быть, вернуться или не вернуться. Это очень трудно избежать. Потому что механизм уже включен. Если бы мы раньше занимались духовной практикой, как бы передавали по наследству, ситуация для многих была бы другая. Но когда уже блоки соединены, что сделать? Нужно ждать, пока реакция завершится. Мы реагируем, когда уже есть проблема. До этого мы не видим, видите? Просто ждем и думаем, что все будет хорошо. Если женщина сделала много абортов, может ли она в этой жизни исправить? Должна исправить, не то, что может или не может, должна это делать. Каждый должен идти путем очищения. У нас много ошибок у всех, вольных или невольных. Не думайте, что невольные ошибки и реакции не приносят. Приносят тоже. Человек может, знаете, вот напиться, скажем, пойти, там витрину разбить, подраться с кем-то. А на утро ему предъявляют обвинение. Он говорит, да я ничего не помню. Я невинный. Да, ты, может быть, не помнишь, но есть свидетели. Ты будешь все равно наказан. То есть мы живем в таком мире, где такая ответственность. Мы же люди. Мы в такой среде будем жить. Мы в другой среде не будем жить. Нам помещены именно в такую среду. Не научимся, ну, придут проблемы. Так, записки наши кончились. Так много вопросов сегодня. И... Где? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хотел вопрос задать по поводу одного из последних стихов Бхагавад-гиты, что оставь все религии и просто стань моим другом. А возможно ли оставить религии, не вставая на путь религии? Или то есть изначально нужно встать на путь религии, чтобы потом от нее отойти?
Говорится, считается, что если человек встал уже на путь служения Богу, он уже прошел все религии. Все же записано. Потому что это цель всех религий. Это смысл всех путей.
Спасибо.
Пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вопрос такой, немножечко не относящийся к лекции сегодняшней. Как понять, что перед тобой находится учитель, который приведет тебя к свету, а не лжец и манипулятор?
Угу. Хороший вопрос. Относится к этой теме тоже, конечно. Считается, что человеку повезло, если у него есть истинный духовный учитель и хорошая жена. Два фактора. Жизнь будет успешной. И вот тут возникает вопрос, кто настоящий духовный учитель и кто настоящая жена? Как сориентироваться в этом как раз? Потребность есть у всех в том и другом. Но как найти настоящее? Как пишет Андерсон, принцесс вокруг много, да не все они настоящие. Помните, принцесса на горошине, так начинается. И как же обнаружить истинного гуру, духовного учителя? Для этого нужно знать Писание. Где это описывается. Критерий других нет. Только в Священных Писаниях описывается качество духовного учителя. Кто он? Вот все надо читать. Все надо читать. Я вот рекомендую вот это прочитать. Тут тоже ясно все говорится. Духовный учитель – это тот, кто посвятил служению Богу свою речь, ум и тело. Три фактора. Нужно наблюдать. если он говорит о Боге, служит Богу, ничем другим не занимается, и думает о Боге только. Это ваш духовный учитель. Кто вдохновляет делать то же самое, это ваш духовный учитель. Внешне-то да, надо понаблюдать. Надо понаблюдать. А чар-прачар, он должен следовать тому, чему сам учит. Следовать строго. Мы говорим о регулирующих принципах. Мясо, рыба, яйца. Духовный учитель не употребляет. Интоксикации не употребляет. Азартные игры не играет. Незаконным сексом, вообще сексом не занимается. Он должен быть на духовной платформе. Это критерий. Тот, кто не находится на духовной платформе должным образом, он не может соблюдать все эти принципы. Это очень трудно для человека, невозможно. Постоянно. На духовной платформе это легко. Ниже нет, никто не сможет. Это один из критериев. Другой критерий. Духовный учитель – это тот, кто имеет сам духовного учителя. Он не называется духовным учителем. Он ученик прежде всего. И поскольку он ученик, он может и вас научить стать учеником. Потому что сам служит своему духовному учителю. А тот своему духовному учителю, а тот своему, есть преемственность, ведущая вот туда, наверх. Вот есть критерии, изучайте. Ну, слушайте свое сердце. Сердце подскажет, потому что гуру-то в сердце находится изначально. Сомневаться надо, я понимаю вас, потому что обманщиков полно-полно. Если вы хотите быть обманутым, придет обманщик. Если вы хотите просто материальные интересы удовлетворить, придет именно такой человек, который вас обманет. Если вы искренний, вас не обманет, то вы найдете духовного учителя, что он в сердце находится. Так, здесь вопросы.
Здравствуйте. Хотела спросить у вас, как можно увеличить благочестие в своей жизни? И как вы относитесь, считаете ли это, является ли это увеличением благочестия, усыновление детей? Один из вопросов.
Если вы квалифицированно готовы к этому, это будет благочестие. Например, я хочу спасать людей, но если я плохой врач, будет ли это правильным решением? Нужно стать хорошим врачом, тогда это будет правильное решение, благочестиво.
Я слышала мнение о том, что те души, дети, которые оказываются в детских домах, они, ну, по своей карме, да, так они должны были попасть туда. То есть у них вот такая карма, и они оказались там, где они оказались, и что их не нужно спасать.
Нет, я не согласна с этим.
Как вы к этому относитесь?
Нет, это неправильно. Не думайте о карме, когда живете, думайте о своей дхарме, о своем долге. Неважно, какая у карма, каков ваш долг, вот что важно. Если ваш долг помогать этим детям, помогайте этим детям.
Ну, если я хочу. И как можно мужчину, мужа, так сказать, как-то мягко настроить, расположить в эту сторону. Свой ребенок есть, да, но как вот можно мужчину подвести к этому?
Ну, черной магией можно.
Нет, ну.
Подмешать что-нибудь там. Про это спрашиваешь,
нет? Ну, нет.
Нет?
Нет, нет, конечно.
Ну, ладно, тогда скажу, как. Что женщины склонны к магии, я знаю. Они хотят мужьями управлять, поэтому прибегают к разным методам. Сейчас психологи помогают им заниматься такой магией. Сейчас психологи магию преподают.
Это же не увеличивает благочестие.
Не, конечно, нет. Нет. Хорошо говоришь. Это делается так. Должна проникнуть в сердце мужа.
А если он этого не хочет? Не
готов. Это твоя квалификация. Конечно, не хочет, когда ты его учишь. А в сердце проникнуть надо. Мужчина никогда не примет от женщины наставление. Это его природа. Он наставник по природе. Когда женщина учит, он не принимает это. Он отталкивает ее наоборот. А вот когда он в сердце проникает, он исполняет все ее желания. Вот твоя задача в чем. Это твоя любовь должна быть, а не магия.
Благодарю вас.
Александр Геннадьевич, последний вопрос.
У кого последний вопрос?
Добрый вечер, меня зовут Алтын. Я очень вам благодарна за вчерашнюю лекцию. 6:15 я проснулась с радостью в сердце. Вас благодарю за это. И у меня такой вопрос после вчерашней лекции возник. Вы сказали, что будет нравственное возрождение России. Вот. И это описано в священных писаниях. Расскажите об этом подробнее. Мне стало очень интересно это знать.
Есть одна вещь тайная, о которой я не говорил. Но вот вы сейчас задели эту тему. Это вообще секретная информация. Никому не говорите, хорошо? Для мечей вот небольшого круга только. Это не предсказывали даже великие предсказатели обычные, вот, которые мы знаем, Нострадамус, Ванга, допустим. Только очень косвенно, частично они что-то чувствовали, но не видели полную картину, которая сейчас происходит. Есть сферы, которые недоступны обычным ясновидцам. Именно эти сферы являются главными, высшими. О них мало кто знает. Только близкие спутники Бога могут понимать эти моменты. То есть вот такой уровень. И сейчас мы видим время Кали-юги. Описано в шастрах, есть эпохи и все признаки Кали, духовной деградации. По времени примерно уже около 5000 лет эта эпоха как бы продвигается. Ее переходный период 36 тысяч лет, поэтому пока мы еще в переходный период живем. А уже столько проблем, смотрите. И Кали описывается в 12-й песне Пураны, Маха-Пураны. Подробно ее признаки. Ужаснетесь, когда прочитаете. Как развивается деградация, до чего люди могут дойти. Буквально подданное будет на блюдах приносить царям в свое время. И жизнь на поверхности планеты будет не приспособлена. Под землю пойдут люди. И рост уменьшится их. И станут более злобными, век сократится. То есть это я только детали описываю. Любой источник воды, удаленный от места жительства, будет считаться священным местом. Брак будет строиться только на сексуальной основе. Если у вас нет денег подкупить судью, вы никогда не выиграете в суде. Это написано в 12-й песне Бхагавата-пураны. Это только некоторые признаки я сейчас перечисляю. И вот смотрите, уже этот период как бы продвигается. Мы уже видим эти признаки, да, когда уже обман берет верх, там иногда несправедливость побеждает почему-то. Это влияние времени Кали, где люди будут четыре вещи нарушать. Миссоедение, это бойни будут, азартные игры, махинации, незаконный секс и интоксикации. В этом будет находить прибежище. Эти четыре вещи разрушат религию. Соответственно, чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Это и есть религия. Четыре опоры. Сейчас осталась последняя нога религии, правдивости. На правдивости мы еще живем. Ищем правду. Еще есть поиск правды. Хотим знать правду. Милосердие уже уменьшилось, аскетизма практически нет. Чистота тоже ушла. У нас много сексуальных отношений сейчас, свободных. Это чистота. То есть есть какая тенденция. Но нога одной религии пока еще держится. И в это время, когда одна религия еще жива, вот это наше сейчас время, будет просвет век Кали на 10 тысяч лет. Мы как раз в это время уже сейчас живем. Прошло примерно 500 лет с его начала просвета. Эти 500 лет, или чуть-чуть больше, будут характерны тем, что будет распространяться духовное знание по всему миру. Не будет это храниться в каких-то там, знаете, храмах тайных, а выйдет на свет и по всему миру будет распространяться публично. Спасутся много-много людей духовно. И начнется, как будто бы золотой век, будут признаки появляться. То есть будет просвет в век Кали, где будет казаться, что наступает Сатья-юга. И предсказано, что процветание будет неслыханным. В результате вот это вот духовные науки люди начнут ее применять. И примерно лет 200 с лишним назад один из святых, который идет этим путем, который сделал немало в этом направлении, чтобы подготовить к западному миру это знание, подготовить его, распространил его потом как бы последователь, преемник. А он подготовил это знание к западному читателю, как бы человеку. Он и предсказал, у него было духовное видение, много духовных видений было у него. Он предсказал, что первая встанет на этот путь Россия. И она повлияет на весь мир. Вот в чем сила России. А посмотрите внимательно, у нас нет другого шанса. Мы не выживем в такой среде. Сколько я живу на свете, столько эта вражда продолжается. Она не меняется, она только усугубляется. Запад и Восток не совмещаются, смотрите. Мы дикий народ для западного мира. Они нас не любят. Они нас не понимают. Да и, честно говоря, мы правда диковаты в этом плане. Трудно понять западному человеку, кто такой вообще русский человек. Он все берет с Запада, и Запад же критикует. Выглядит как западный, а мыслит как азиат. Они терпеть не могут это. Потому что у них чисто материальные критерии жизни. А здесь смешано, как в Индии говорят браманы, да, вот такие вот коренные, как они просто объясняют мир. В Америке, говорят, люди плохие. В Индии хорошие. В России плохие и хорошие. Здесь всегда вот это бурлит, там революции, все перемены, то это крайности такие, знаете, это вот между Западом и Востоком перекрест. И здесь как раз все перемены, главные, осуществляются вот в этом перекрестке. Тут место перемен, здесь люди не боятся сменить что-то. Тут и революции не боялись, тут и гражданские войны были, коммунисты тут устанавливали. Тут все было уже. И люди продолжают искать это место такое. Поэтому, говорит, Россия будет первая. Вот когда она найдет себя духовно, она обретет влияние на весь мир. Транснациональная идея будет. Вот тогда она станет могущественной уже. А так у нас потенциал к могуществу-то есть, но мы сами не знаем, чего хотим. Так нас описывают другие страны. Русский хороший народ, но не знает, что хочет. То туда, то сюда, то так, то сяк. Нашла все-таки. Как мы ни пытались, все-таки ухватилась. Ну пусть будет так, но если, может быть, и так сказать, образно. Образно. Пока мы живы хотя бы, можно так сказать, да? Вот такие предсказания реальные. И ачарьи прошлого подготавливали литературу, чтобы распространять по всему миру. Эти книги напечатаны на где-то более 60 языков мира. Распространено много миллионов за это время уже, вот пока я вот присутствую вот в этом мире. На глазах это все меняется. В России еще совсем недавно мы начинали давать такие лекции в 90-х годах. С 90-го, может быть, 3-го года я начал это делать, вот, ездить по городам. Знаете, какие были программы? Это не то, что сейчас. Мы тут такие вопросы про духовного учителя задаем, знаете, про освобождение, про мокшу. Тогда про душу говорите, вас чуть не расстреливали на лекции прямо. Я вышел, помню, там давать лекцию, стал говорить, и там человек в зале сидел так в темноте, из кармана так достает что-то и на меня целится. А тогда же бандитизм кругом. Прямо на меня целится. И я начинаю громко говорить, думаю, умирать так, ну, в исполнении долга, значит, как герой и так далее. Я начинаю громко говорить, он убирает снова за пазуху. Потом снова достает. И так вот всю лекцию меня держал в напряжении. Я уже выхожу, он говорит, идите сюда. Я подхожу, он опять туда. И говорит, откуда у вас такая энергетика? Он рамку доставал, оказывается, и проверял. Я говорю, какая энергетика? 50 чумаков, говорит. Я тогда не знал чумака еще. Ну, в чумаках все измерял тогда. Но это то время было, поймите. Вот так люди понимали духовность. Рамками мерили там еще, маятниками мерили. Ну, только начинали, знаете, это вот дубового материализма выходить. Сколько было аватар, сколько было Иисуса Христов, знаете, мы встретили, боже мой. Это вот было такое время, когда вот люди еще упрощали, понимаете? В Америке собралось там 200 Иисусов Христов на слет, чтобы выяснить, кто настоящий. Не выяснили, так разъехались по местам. Вот такой вот мир. И карма, реинкарнация сегодня уже все знают, видите, потому что ну, есть работа, есть книги, литература. А вначале нас Институт Востоковедения приглашал, чтобы выяснить, что такое карма, термин, потому что 5 значений, они не знали, как применять это слово. Востоковеды санскрит изучают. Они нас пригласили, говорят, вы там читаете книги, у вас там какие-то есть цепь преемственности, объясните, что такое карма вообще. Я в книге «Карма» пишу это, этот случай. А сегодня любого ребенка спросить, он скажет, ну, про карму.
А сколько сейчас вегетарианцев? И тогда было единственное кафе в Ленинграде, мы открыли вегетарианское, на Маклина 58. Маленькое. Туда телевидение приезжало, это было, значит, сенсация. Одно маленькое кафе, а сегодня их там десятки уже. Вы же видите, что происходит? Какие тенденции? Есть, конечно, и тяжелые тенденции, а есть и светлые тенденции. И мир сейчас разделяется на темную и светлую сторону. Что выберете, вы уже сами решаете. Как раз время такое. Сейчас важно обучать новое поколение. Детей воспитывать хорошо. Очень важный момент. И важно научиться рожать детей, чтобы они уже были, с рождения уже были. Материал хороший. Вот это наука. Пожалуйста, изучайте это.